В это воскресенье после 13 часов поем дифирамб народному артисту России, режиссеру Андрею Смирнову. Программа «Дифирамб». Воскресенье после 13 часов.
Ну, а перед тем, как мы начнем нашу программу, я задаю вам вопрос, связанный с передачей «Дворцовая площадь, дом 2». Вы услышите эту программу буквально через несколько минут после рекламы. А вопрос такой. Какие мосты над Невой ночью разводятся раньше других? Какие мосты над Невой ночью разводятся раньше других? Ваши ответы ждем прямо сейчас на СМС плюс 7-985-970-45-45.
Стой! Кто идет?
Реклама!
Европа, Америка, Япония или Корея. Неважно, откуда родом ваш автомобиль. Важно, что у него внутри. С моторными маслами ZIQ XQ под капотом вашего автомобиля все надежно. ZIQ XQ снижает трение в двигателе, увеличивает его мощность и ресурс, экономит топливо. Синтетические моторные масла премиум-класса ZIQ XQ. Качество, подтвержденное официальными допусками ведущих мировых автопроизводителей. Моторное масло ZIQ XQ. За машиной слежу я.
Даже маленькая победа, маленькая тайна или маленькая новость – большой повод для звонка. Особенно, если звонок бесплатный. С тарифом «Супер 0» вы сможете звонить абонентам МТС совершенно бесплатно целый месяц при пополнении баланса на 500 рублей. А сумму на счете вашего телефона использовать как угодно. Общайтесь бесплатно внутри сети. МТС. Наш шаг впереди. Подробности на сайте mts.ru.
В понедельник в «Новой газете» Сергей Полонский объяснил, куда делись 5,7 миллиарда рублей, собранных на строительство Кутузовской мили. Видного деятеля Народного фронта и супруга оперной певицы Марии Максаковой выпустили из тюрьмы, а саму ее впустили в общественный совет при МВД. За граница Москва петушки. Издатели и мошенники пытались получить эксклюзивное право на перепечатку знаменитого романа Венечки Ерофеева, пока сам автор не всегда сводил концы с концами. «Новая газета» в продаже с понедельника.
Наши дети творят будущее, и мы надеемся на них. Всероссийский фестиваль творчества детей «Я автор» и Всероссийское общество инвалидов приглашают к партнерству. Забота о завтрашней России – самое важное общее дело. Присоединяйтесь к открытию новых звезд в год российской космонавтики. Вся информация на сайте philanthrop.ru.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Программа Ксении Басилашвили «Дворцовая площадь, дом 2».
Это очень русская история, а зал французский. Именно там мы с сотрудником Эрмитажа Натальей Сидоровой рассматриваем размещенную скромно у окна мемориальную стелу, созданную скульптором Агюстеном Пажу. Анастасия Гессен-Гамбургская в образе Минервы. Русская княжна, дочь фельдмаршала Ивана Трубецкого, петербургская красавица.
Анастасия Гессен-Гамбургская держит в своей руке ленту орденского знака Святой Екатерины. В нижней части памятника изображен сюжет, который является одним из ключевых в русской истории. Елизавета ведет солдат Преображенского полка к Зимнему дворцу. Это 1741 год.
Обратите внимание на эту деталь.
Судьба этой дамы очень интересна и характерна для XVIII века, то есть время, когда в русской истории происходили бурные и очень интересные перемены. Анастасия говорила на нескольких языках, играла на музыкальных инструментах, то есть это была, в общем, такая европейская совершенно барышня. В 1718 году Трубецкой получил возможность приехать в Россию, ставил дочь ко двору, и она вскоре вышла замуж за приближенного Петра I, бывшего господаря Молдавии Дмитрия Кантемира. К сожалению, Анастасия быстро овдовела, но она не оставила Петербург, не оставила светскую жизнь. В 1738 году вновь выходит замуж за принца или князя немецкого, который был на русской службе, тогда это было распространено, Людвига Гессен-Гамбургского. Анастасия была родственницей Елизаветы Петровны, довольно дальней по Нарышкиным, по матери. Но в 1741 году и она, и ее муж поддержали дочь Петра I во время государственного переворота. И поэтому скульптор изобразил на памятнике сцену, чтобы напомнить о вкладе в русскую историю Анастасии Гессен-Гамбургской.
Давайте подойдем поближе.
Елизавета Петровна наградила ее орденом святой Екатерины. В числе многих подарков она преподнесла и драгоценный сосуд индийской работы, который в свое время в Россию прислал Надир Шах, завоеватель Индии. И Анастасия по легенде хранила в этом сосуде свою орденскую ленту, которая изображена на памятнике. Она всю жизнь поддерживала близкие отношения со своим братом Иваном Ивановичем Бицким. И после ее смерти он заказал очень много ее изображений. И по замыслу Бицкого на алтаре, который изображен на памятнике, он такой выступающий, стояла драгоценная чаша индийская, подаренная когда-то Елизаветой Анастасией, где хранился ее орден. На памятнике надпись на латыни. И самая последняя строка довольно интересна, сделана именно по желанию ее брата Бицкого. Этой лентой, умирая, она в этой вазе любовалась. По легенде, когда Анастасия умирала, она держала в руках вазу с лентой, которая напоминала ей о одном из самых ярких эпизодов в ее жизни и в русской истории.
Той самой вазы на стеле памяти Анастасии Гессен-Гамбургской давно нет. Но волноваться о судьбе драгоценности не стоит. Еще в 1926 году, когда памятник поступил в Эрмитаж, хранители справедливо решили, что в открытом хранении золотая ваза может, если не исчезнуть, то как минимум лишиться своих изумрудов и алмазов. С тех пор ваза находится в особой кладовой музея рядом с другими дарами щедрого Надир Шаха.
Дворцовая площадь, дом 2.
Ну что ж, на вопрос, который я вам задавала, уже все ответили. Молодцы, поздравляю вас всех. Правильный ответ раньше других: разводятся Дворцовый и Благовещенский мосты, бывший Благовещенский, бывший мост лейтенанта Шмидта. Наши победители, которые получают книгу Виталия Дымарского «Времена Хрущева», Надежда, телефон 240, Наталья 992, Павел 766, Анастасия 932, Ирина 239. И главный приз, диск «Мой Эрмитаж», авторская программа Михаила Петровского, получает Андрей, телефон 772.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Ситивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах. Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня у нас в студии режиссер Андрей Сергеевич Смирнов. Здрасте, Андрей Сергеевич.
Здравствуйте, Ксюша.
Мы накануне очень важного события сегодня встречаемся. Не будем скрывать, ради этого и встретились. В прокат, в широкий прокат выходит фильм Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Об этом фильме мы говорили, по-моему, летом, да, Андрей Сергеевич, когда прошли первые показы. После этого фильм поучаствовал в нескольких фестивалях. И вот сейчас, 27 числа, в четверг, выходит в прокат в России. Ну и в Москве, естественно, тоже. Поэтому, дорогие друзья, мы будем очень вам признательны, если вы откликнетесь и обязательно на это кино сходите, посмотрите. И, может быть, потом поделитесь своими впечатлениями. Ну, давайте сейчас спросим у режиссера. Страшно?
Конечно. Ведь жизнь картины начинается только тогда, когда она встречается с самой широкой аудиторией. Было несколько показов в Москве, в Тамбове, в Выборге, в Монреале. Но это все пока цветочки. А ягодки начнутся вот с 27 октября. И вот первые два уикенда меня, конечно, очень волнуют цифры, которые получатся. Я не особенно верю в то, что ринутся толпы молодых девушек и парней с попкорном и кока-колой. Это все-таки не трансформер.
А вы их не отпугиваете? Пусть берут свою кока-колу и свой попкорн и идут. А там погляди.
Ну, в общем, я об этом думал, даже когда писал сценарий. Понимал, что передо мной мне предстоит встреча совершенно новой аудитории, сформированной вот этим голливудским кинематографом. В какой-то мере я пытался это учесть и в сценарии, и в окончательном варианте монтажа фильма. Но в какой мере мне это удалось, об этом, может быть, судить только после проката.
Как прошел показ в Тамбове? Расскажите об этом. Ну, тут надо сказать все-таки для тех, кто не знает, что именно события в Тамбове, действие происходит в Тамбовской области, да, в Тамбовской деревне, действие этого фильма, и главные герои все живут там. И, естественно, реальные люди принимали участие в съемках, жители, местные жители, которые, конечно же, ждали выхода этого фильма. И Андрей Сергеевич собирался вот буквально первый показ, премьеру первую делать именно для них. Что, собственно говоря, и произошло?
Ну, так и было. До Тамбова был один показ на Выборгском фестивале, но фильм был вне конкурса, он был в день закрытия фестиваля. Еще один был показ на фестивале «Московской премьеры». Это такой социальный фестиваль, устраиваемый правительством Москвы, где большая часть аудитории — это пенсионеры, которым бесплатно приглашают.
Ну и как, кстати, они восприняли?
Вы знаете, удивительно даже для меня. Зал был полный, это было в киноцентре на Красной Пресне. Люди сидели в проходах и на полу, так что я очень боялся, что если, не дай бог, случится пожар, то как они оттуда выберутся. Ну, вот картина закончилась, но там в конце идут титры довольно долго, почти 7 минут. И вот когда зажегся свет, ну, обычно народ уходит, начинает уходить, как только титры начинают идти, треть зала примерно ушла, но две трети осталось на местах, и они нам устроили 10-минутную овацию. Это, для меня это было неожиданно, конечно, приятно, и всей съемочной группе, которая там была. Смотрели очень хорошо. Вот, значит, был показ этот. Ну, еще было два показа на фестивале в Монреале. Вот. А первая встреча со зрителем была в Тамбове месяц назад. Еще когда мы работали, я обещал, и я считал своим долгом, губернатору Тамбовскому Олегу Ивановичу Бетину. Она нам помогала в съемках администрации области. И вклад их достаточно существенный в нашу работу. Я обещал губернатору, что первый показ будет в Тамбове. Так мы и сделали. Месяц назад приехали в Тамбов. Там было два сеанса. К сожалению, в Тамбове очень небольшие кинотеатры. 130-160 мест. А эта картина...
То есть таких мультиплексов там нету?
Нет. Угу. Нет. Это мультиплексы, но зал 130 мест. А этой картине нужна большая аудитория. 400, 500, 1000 мест. Ну, просто вы видели картину. Угу. Знаете, она иначе смотрится на большом экране в присутствии большого количества публики. Тем не менее, первый показ был, мы привезли, как обещали, ну, вернее, администрация нам тут помогла, привезли жителей села Кривополяния Бондарского района, где шли основные съемки, и еще село Царевка Знаменского района и село Лысые Горы Тамбовского района. Приехали, зал был полный. Привезли из Дома ветеранов двух людей, которые у нас снимались. И, к сожалению, я не смог поговорить с ними после просмотра. Они были полны энтузиазма, потому что следующий сеанс начинался, прежде чем там закончится картина. Однако нам звонили друзья оттуда, сказали, что в селе жутко аудитория разделилась, что дискуссии доходят до драки, одним категорически картина нравится, другие говорят, что это порнография и антисоветчина. А второй сеанс был, там была вся администрация города, там интеллигенция, музейные работники, нам же помогали, там и краеведческий музей, и художественная галерея. Там были там этнограф, который с нами работал, Александра Михайловна Кальницкая, еще целый ряд людей, так сказать, друзей и участников картины. Вот с ними можно было потом поговорить.
Да.
Тоже довольно серьезная поляризация аудитории. Она, по-видимому, происходит везде. Вот, ну, вот за эти несколько просмотров я могу судить об этом.
Ну, какие вот претензии, связанные с антироссийской направленностью вашего фильма?
Значит, ну это
какая аргументация?
Все можно проследить по блогам в интернете. Там уже много и восторгов, и площадной ругани в мой адрес. Там один написал, значит, что я в этом фильме Россию спустил в унитаз. Другая дама пишет, что это фальшивый насквозь фильм, что Смирнов понятия не имеет о душе русского человека и так далее. Там очень много ругани. Что меня немножко удивляет, поляризация аудитории происходит с большей частью на политической, идеологической, как будто это не художественное произведение, а политическое высказывание.
Андрей Сергеевич, я считаю, что это совершенно нормально в нашей стране сегодня. В этом и, собственно, резонанс-то фильма, любого художественного произведения сегодня, будь то книжка, будь то спектакль, будь то кино, это все равно на этом уровне, на уровне личного высказывания. Политическое, не политическое, социальное, авторское, искреннее. Ну, что вы тут скрывать-то?
Ну, все-таки это художественное произведение. Причем, понимаете, ну, особую ярость и ненависть это вызывает, что можно было предвидеть у людей коммунистических или посткоммунистических взглядов, так мне рассказали.
Старшее поколение,
Ну, не только. Ну, и у русских националистов, фашистов или полуфашистов. Как мне замечательно сказал Роман Балаян, мой коллега и друг, прекрасный режиссер, он сказал, я не готов к такой картине, если так не хочешь. Они привыкли к тому, что, значит, либо все было плохо при царе, потом пришли большевики, и все стало хорошо, либо сейчас уже стала появляться обратная точка зрения, что была Святая Русь, царь-мученик, все было хорошо, потом пришли жиды и масоны, и все испортили. А у тебя получается, что было плохо и стало еще хуже. И у меня вот такое ощущение, что в основном люди выходят ошарашенные и не знают, что делать с этим высказыванием, с этой картиной, на какую полку своего сознания положить. То есть это показывает, что все-таки в основе реакции аудитории, к моему великому сожалению, лежит реакция в основе своей идеологическая, да. Понимаете? А это же все-таки художество. О форме картины я вопросов почти не получаю. Все касается идеологии там, и так далее, и так далее. Причем...
А вас это расстраивает?
Ну, я немножко знаком с этой аудиторией, поэтому, в общем, я и ожидал чего-то в этом роде. Вот, нет, все-таки довольно много людей, которые реагируют на картину даже с восторгом.
О форме вам расскажут кинокритики, они для этого и поставлены, да, они там свои, может быть, выскажут и претензии, и как-то предложат вам разговор другой, на другом уровне, именно связанный с художественными достоинствами вашей работы. А то, что касается, почему люди так воспринимают, мне кажется, это совершенно нормально. Боже мой, А что я вижу прежде всего? Я же не думаю, как это сделано, да? Красиво это или некрасиво, да? Артист играет хорошо или... Он играет великолепно, если я об этом даже не думаю, да? Если я слышу, что он говорит, и про что этот режиссер мне здесь рассказывает. Это потом я уже буду обсуждать все там плюсы и минусы. А так, конечно, я смотрю на высказывание, слушаю Смирнова, что он мне несет, что он мне тут зашифровал, какое послание мне лично. И с ним я тогда начинаю либо бороться, либо спорить, либо говорить, боже мой, какое счастье, я думаю так же. Вот вам и все, это простое же объяснение.
Ну, наверное, вы правы. Хотя вот ни в одном из этих залов, где там есть... Перед финалом, если помните, там есть крупный план героини, на котором она как бы на наших глазах стареет, да, чернеет. Я обычно в этом месте захожу в зал, чтобы проверить реакцию аудитории. Но пока во всех залах, где шла картина, в этот момент было слышно, как муха пролетит. Это та реакция, конечно, на которую я надеялся.
У нас сейчас новости, потом продолжим наш разговор с Андреем Смирновым.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Дифирамб.
Напомню, что сегодня у нас в гостях режиссер Андрей Сергеевич Смирнов. Мы, повод для нашей встречи, выход в прокат фильма Андрея Смирнова «Жила-была одна баба». Напомню еще раз, 27 числа, 27 октября фильм выходит по России в прокат. Можете, обязаны просто посмотреть, поскольку точно совершенно вам не захочется посредине сеанса встать и уйти оттуда. Но только если вас будет разрывать от возмущения, что тоже неплохо. Такие реакции мы тоже приветствуем, правда?
Безусловно.
Значит, я нашим слушателям не напомнила средства связи. Конечно же, возможность задать вопрос нашему гостю существует для вас. Это номер смс +7 985 970 45 45. Телефон прямого эфира 363-36-59. Я минут через 10, может быть, несколько звонков приму. Ну, а пока вопрос такой, Андрей Сергеевич. Я слышала, что мне рассказывали, что якобы директора кинотеатров многих боялись брать фильм не потому, что боялись, что он провалится в прокате, а именно из-за его, скажем так, идеологической направленности.
Мотив я не знаю. Показ для директоров кинотеатра был в рамках киноэкспо в Петербурге. Это было тоже около месяца назад. Зал большой, мест на 4 с лишним. Качество проекции чудовищное. Вот эти люди входили, разговаривали по мобильным телефонам прямо во время сеанса.
Это
директора кинотеатров. Вот, или главы там дистрибьюторских фирм и так далее. Очень, я бы сказал, тяжелая аудитория. Потом, насколько я знаю из разговоров с прокатной компанией, которая занимается, взяла на себя прокат фильма, это компания «Наше кино», возглавляемая Сергеем Сельяновым, говорили о том, что директора открещиваются. Нет, 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 говорит, это не наш формат. Девочки из нашего кино говорили, вот объясните, вы рвались на фильм, высидели весь фильм, да, вышли с выпученными глазами, а почему же вы не хотите зрителю дать возможность тоже судить хотя бы об этом, пригласить, жмутся, говорят. Ну, вообще, эта аудитория оставила мне довольно тяжелое впечатление, потому что от этих людей очень многое зависит. Они настолько уже, как я понимаю, привыкли плыть по течению. Как мне сказал парень из ЦПШ, Central Partnership, крупнейшая компания, которая отказалась, естественно, прокатывать мою картину. Посмотрев фильм, он сказал мне несколько комплиментов, а потом говорит, вы поймите, у нас 52 премьеры в год, то есть каждую неделю, ровно по числу недель. Естественно, все 52 фильма американских. 52 премьеры в год. Для нас российская картина в прокате – это прямой убыток, который ничем не покрыть. Вот до чего мы дожили. Это, и это повсеместно российской картине прорваться в прокат чрезвычайно тяжело. Если эта ситуация не изменится, в течение ближайшего десятилетия российское кино, как таковое, исчезнет. Оно уже исчезает. Страшные цифры. За прошлый год аудитория российских фильмов в российском прокате сократилась на треть, на 30%. Если пойдет такими темпами, то уже и через 3 года зрителей для российского кино не будет.
Это что, заговор?
Я думаю, что это объективные условия. Понимаете, ну, в странах с развитой киноиндустрией, прежде всего, конечно, в Соединенных Штатах, давным-давно инвестируют в кино люди, которым принадлежат кинотеатры. Они знают, что они эти деньги вернут и заработают. Но они зарабатывают фантастические деньги на своих блокбастерах. В странах Европы, где такой же диктат Голливуда, как у нас, по сути дела, но давно уже есть программа защиты национального кино. Ну, вот прежде всего Франция, где это отлажено до предела, но защищает свой национальный кинематограф. И Швеция, и Норвегия, и Греция.
Андрей Сергеевич, да. У нас же все будет не так, как надо, а так, как всегда. Понимаете? Потому что у нас все как-то очень странно построено. У нас система господдержки, нас поддерживает почему-то коммерческое кино. Если российское кино поддерживают, то коммерческое. Какие-нибудь какие-нибудь комедии молодежные, вот они активно поддерживаются. А кино авторское, наоборот, выброшенное. Никому не нужно.
Не совсем так. Во-первых, есть Министерство культуры, у которого все-таки остались деньги. И авторское, да, потому что много забрали. Значит, и они, конечно же, финансируют авторское кино.
Это в прокате.
Ну и фонд поддержки, созданный вот для развития, я должен сказать, что вот мне лично они доброжелательно помогли и выделили довольно...
Это прокат, а не про производство.
Нет,
прокат. Они... Представляете, какая-нибудь дрянь, типа какого-нибудь там беременной или что там вот выходит, какая-то требуха какая-то. Она идет широким прокатом, как будто это не знаю что, понимаете? События века.
Я извиняюсь, но фонд поддержки выделил мне деньги на продвижение картины в прокат как раз.
Ну, слава богу.
И при этом это было как-то без затруднений. Они посмотрели картину и... Тут же поддержали.
Хорошо, потому что поддерживали все-таки кино, которое вот Ермана кино, Сокурова кино, да, кино, которое проверенное, люди проверенные делают, которые умеют кино делать. А вот это вот всю дрянь, я не очень понимаю, зачем на нее тратят деньги для рекламы этих фильмов.
Ну, мне кажется, драма-то нашего кино в том, что произошло резкое разделение. Есть, я ненавижу эти англоязычные термины, потому что по-русски все можно сказать. Ну, уже привыкли, есть артхаус, есть мейнстрим, как выражаются, значит, критики, хотя проще сказать, есть авторское кино и есть кино массовое, что ли, коммерческое. Но между ними огромный разрыв, потому что есть группа ребят, я имен 15-20 могу назвать, это очень талантливые режиссеры. Они делают кино, малобюджетное, большая часть кино, это засвечивается на зарубежных фестивалях. В России его практически никто, кроме критиков, не видит. Ну, скажем, там, не знаю, ну, фильм Лёши Попогребского, как я провел этим летом, получивший в Берлине премию. Но много вы его видели в прокате?
Нет.
И вот я говорю, десятки имен, даже два десятка имен могу назвать, очень талантливых людей. Или там последняя картина Балабанова, вот, может быть, самого яркого режиссера этого поколения. С другой стороны, а что такое у нас коммерческое кино? Это вот «Беременный», это «Любовь-морковь» четвертая, по-моему, там, которая рекордные цифры дала. А в серединке-то ничего нету. А настоящее хорошее кино должно сочетать в себе и то, и другое. Великие мастера прошлого, 60-х, 70-х годов. Я не буду же жонглировать именами, но это были фильмы занимательные для зрителя, но снятые с высокой изобразительной культурой авторского фильма. Так и должно быть. У нас здесь пустота. Вот я извиняюсь, конечно, меня сочтут необъективным, но вот я смотрел фильм своей дочери два дня. Я смотрел дважды в двух разных кинотеатрах. Ну, публика смотрела замечательно. Вот эта картина как раз там, в середине. Там есть любовная история. Замечательная работа актеров. По-моему, лучшая роль в кино Федора Бондарчука. Аудитория смотрела прекрасно. Я был уверен, что эта картина блестяще пройдет в прокате. С каким удивлением я узнал, что... То ли виновата тоже ЦПШ, которая, в общем, провалила, как считают некоторые, рекламную кампанию, то ли что, но цифры...
А там есть тоже свои законы? Вот скажите мне, как простому зрителю, я вот не знаю никаких законов. Я либо иду на фильм, либо не иду. Вот я вам рассказывала в перерыве, что на Елену, на фильм «Елена» я пошла просто в обычный кинотеатр, когда уже это было не первый там уикенд, как вы там говорите, а там уже какая-то вторая неделя проката. Полный зал. Самые разные люди. На Елене, это я говорю нашим слушателям, подчеркиваю, да. Есть люди там, 40 лет и выше, есть совсем молодые люди. Полный зал, никто не ушел. И с попкорном пришли, кстати, ничего, похрустели, а потом перестали хрустеть. Так и просидели с этим ведром до конца фильма, вот так вот, в оцепенении. Понимаете? Все, но законы тоже существуют в прокатной жизни фильма.
Вы знаете, я же это самый новоиспеченный режиссер.
Конечно, провалили в прокате. Вот объясните мне, пожалуйста, что вы имеете в виду, когда вот компания провалила в прокате фильм.
Но я вам пересказываю то, что я слышал просто от других людей, которые уже профессионально занимаются прокатом. А для меня-то это все вновь, я 30 лет кино не снимал. Поэтому я совершенно...
Что нужно для хорошего проката?
Ну, наверное, нужна хорошая реклама, там, средства массовой информации, хороший тираж, ну и хорошее кино, наверное.
Хороший тираж, это значит вот количество копий, которое определяет количество кинотеатров, которые это кино.
Наверное,
делают, да.
Наверное.
Ну, были же случаи обратные, все было уклеено, не будем показывать пальцами, да?
Да.
Было уклеено, столько денег угрохано на эту рекламу, и ничего не получилось.
Бывает и так. Ну, я тут не специалист, поэтому могу высказывать только свое скромное субъективное мнение.
Сейчас еще спрошу вас про иностранного зрителя. Вот вы говорите, Андрей Сергеевич, что это кино не для Запада. Почему вы так решили?
Ну, вы знаете, вот мы отправились на фестиваль «Монреаль», который, значит, в конкурсную программу отобрал эту картину. Было два просмотра. Естественно, на обоих я, если не весь фильм высиживал, то, по крайней мере, прислушивался к залу, как он начинает смотреть, как в середине, как в конце. И там зал смотрел. В обоих случаях были полные залы. Прекрасно смотрели, выходили так же, так, как и в России, с выпученными глазами. Подходили ко мне, ну, пожалуй, 2-3 пары франкоязычных, а в основном русские эмигранты подходили. Тоже с разными мнениями по этому поводу. Что касается жюри, то оно не заметило этой картины. Значит, в конкурсе было 18 фильмов, из них 12 так или иначе награждены. А я остался в числе 6 второгодников. Там, правда, довольно странное жюри было. Там было всего 2, по-моему, кинематографиста. Остальные там дизайнер по металлу, то есть ювелир, как я понимаю, или какая-то дама, которая занимается программами Квебекского университета.
Ну, зрители.
Да.
Значит, зрительское жюри.
Да, как бы. Значит, мне рассказали так по секрету, что был один член жюри, китайский режиссер знаменитый, который высказал мнение, что вот это единственный, который считал, что вот нашей картине следует отдать гран-при. Жюри даже не обсуждал. Сняло обсуждение. Единственная рецензия, которую я видел по-французски, она называлась «Барбари а ля рюс», то есть «Варварство по-русски».
Угу.
Где, значит, критикист какая-то писала, из рецензии следовало, что она толком и не поняла, кто с кем борется, и что это просто нагромождение ужасов, которые зрителю совершенно не нужно. Вот это все, что я могу рассказать. Но я полагаю, что действительно этот фильм на Западе вряд ли будет иметь аудиторию, потому что, ну, по-моему, для них это история о том, как одни папуасы режут других.
Ну, не знаю. Они тоже любят снимать и неплохое историческое кино, да, и в том числе и про себя. Не знаю.
Ну, вот,
вопрос, кому, куда попадет, что называется, в какую аудиторию попадет кино, да?
В октябре будет, в рамках недели российского фильма, будет показ в Париже, да, во Франции. Ну, я знаю, более-менее француз, я уверен, что 1-2 там найдутся кинокритики, которые прекрасно поймут, что хотели авторы. А как будет реагировать аудитория, понять с ними?
Спрашивают наши слушатели, когда на DVD выйдет фильм, в основном спрашивают те, кто живет не в стране, да, спрашивают, когда появится. Я не знаю, на этот вопрос вы сможете ответить?
Да, после 20 ноября, а может быть даже на 2-3 дня раньше.
Прекратите оплевывать наше советское прошлое, в нем было позитивного больше, чем в настоящем, считает Виктор.
Но с Виктором и людьми ему подобных убеждений я не собираюсь вступать в дискуссию.
Моя мать пережила раскулачивание в 3-летнем возрасте. Помнит все. Ей 85 лет. Простите, я уверена, что ваш фильм отличный, но идти на него мне слишком тяжело. Елена, Москва, 55 лет.
Могу только посочувствовать Елене.
Незнание собственной истории – это только наше заболевание, спрашивает Игорь.
Я думаю, не только, но недаром мы сами про себя говорим, что мы Ивана не помнящие родства. Так у нас и с прошлым же. Понимаете, я-то убежден, что пока мы не разберемся в том, что произошло с нашей страной в 20 веке, так и будем жить, как живем сегодня. Вот будем ездить вот в этом автомобильном потоке отвратительном, где все ненавидят друг друга, где миллионерские машины, дорогие джипы, мерседесы, там черт в ступе. Каждый другого стремится подрезать, никто никому не уступает дорогу. И откуда столько агрессии в этой автомобильной толпе, я не понимаю.
Как вы готовитесь к предстоящему 70-летию Великой Победы? Продолжаете ли вы традиции вашего отца? Спрашивает Ольга, дочь фронтовиков.
Интересный вопрос. Это я что, вот сейчас должен готовиться к 70-летию Великой Победы? Интересно, Ольга помнит, в каком году мы будем это праздновать? Мне, дай бог, дожить до этого.
А вот, кстати, про отца другой вопрос. Мне кажется, он это интереснее. Потому что я, видите, не выбираю, я так подряд смотрю, что пишут. Андрей Сергеевич, а вот вы вспоминали о своем отце, когда работали над фильмом. Как вы думаете, понравился бы ему этот фильм, спрашивает Наталья?
Сомневаюсь.
А почему?
У отца были другие вкусы. Не только в силу там, идеологических причин, а поколение было воспитано другим. Мой первый самостоятельный фильм «Ангел», который сейчас, в общем, в синематеках мира неизвестен, а показывает студентам, у него вызвал глубокое отвращение. Степень жестокости и натурализма, которые были в этом фильме, ему были отвратительны.
В нашей атмосфере тотальной лжи любая правда завораживает. Андрей Смирнов – честный человек. Но скажите честно, Андрей Сергеевич, вписывается ли ваш фильм в сегодняшний национальный тренд? О, какой вопрос.
А что такое тренд, я не знаю.
Тренд?
Ах, национальный тренд.
Да, да, да.
Вы знаете, это меня не заботит. У меня есть свое представление о том, я в этой стране прожил жизнь и умру. Полагаю, что я немного знаю о своей родине, о характере своих соотечественников, об ее истории. Вот все, что я думаю по этому поводу, выражено в значительной мере в фильме. Поэтому, чем задавать мне такие вопросы, купите билет, сходите в кино, а потом
вам,
будем разговаривать.
А вам важно, чтобы фильм был, чтобы его увидели?
Конечно. Да? Конечно, это фильм, там кто-то писал, что это фильм там для умного зрителя, значит, это не для массовой аудитории, по-моему, это бред. Я делал картину, хотел бы, чтобы она имела самую широкую аудиторию. И думал о том, что, скажем, там, простейшие проблемы, скажем, в картине говорят на тамбовском говоре. Но аккуратненько следили за тем, чтобы любому пацану 15 лет это было все понятно, что происходит, что говорят. Он может не понимать каких-то деталей, но действие построено в фильме так, что я не вижу там никаких сложностей для простого зрителя. Это, оно может ему не понравиться, ради бога.
А что такое это простой зритель? Мы что вы вкладываете вот в это определение?
Вы думаете, я знаю, я не могу ответить на этот вопрос. Я читаю только цифры. Цифры ужасающие. Цифра статистика свидетельствует о том, что вся киноаудитория в России – это подростки и молодые люди от 14 до 26 лет. Это означает, что институт семейного похода в кино, когда мама, папа, дети вместе идут в кино, утрачен в России, на всей территории, там, и не только в России. Я думаю, от Бреста до Камчатки мысли старыми имперскими категориями. Мало этого, в этой аудитории, тоже удивительные какие-то цифры, 68% составляют девушки. Вот это меня поражает, потому что я говорил, в моем поколении мы тоже часто ходили в кино, особенно зимой, с девушками, поскольку целоваться в подъезде было холодно, значит, с жилплощади у всех было плохо. А тут получается, что на трех девок один пацан? Поэтому загадка эта аудитория. Посмотрим. Вот на собственной шкуре мне предстоит прожить этот эксперимент и узнать, как они будут реагировать.
Нужна какая-то специальная подготовка для того, чтобы этот фильм понять?
По-моему, абсолютно нет. Вся специальная...
Уровень образования специальный, там, не знаю. Я не знаю. Потому что вы говорите про подростков, они тоже ведь разные, в конце концов. Да?
Мне кажется, вся подготовка должна заключаться в том, чтобы человек родился в России и говорил на этом языке. Потому что, в конце концов, в России сегодня, даже сегодняшней России, либо есть ближайшие родственники в деревне, либо ближайшие предки из деревни. Поэтому, по идее, эта картина обо всех нас. Это же речь о том, что пережили наши, у моего поколения бабушки и дедушки, у более молодых прабабушки и прадедушки. Поэтому, как сказал Альфред Кох, один из горячих участников картины, один из главных спонсоров, он говорит, я бы написал на слогане, называется «Жила-была одна баба», но если ты мужик, имей в виду, это и про тебя.
Ну и потом там не только про то, что не столько про то, что было, но, как мне кажется, очень многие вещи становятся понятными про сегодняшний день. Откуда что берется, что называется, да, чем это объяснить. В том числе и про ту агрессию, про которую вы говорите. Мне кажется, что вполне возможно, что корни ее в том числе и там находится.
Я в этом вот уверен. Поэтому для меня картина не историческая, нисколько. Я ее так не рассматриваю. При том, что мы старались соблюдать исторические реалии в костюме, там, в реквизите, в разговоре, в диалоге. Ну, конечно, наши нравы сильно отличаются от того, что на этом экране. По-моему, нет.
Будет правильно, если мы уже в финале назовем, конечно же, актеров, которые там работают. Мы это делали уже в прошлый раз, когда встречались, но просто хочется, что называется, поклон объявить и сказать, кто здесь работает блестяще. Это Алексей Серебряков, это Всеволод Шиловский, это Роман Мадянов, это Дарья Якомасова, главная героиня. Ну, давайте еще назовем. Алексей Шевченко. Давайте назовите, Андрей Сергеевич.
Ну, главных вы назвали, но еще там Агриппина Стеклова, замечательная актриса, Нина Ивановна Русланова, Дуся Германова. Да я бы их всех, как вам сказать, назвал, там же почти 200 профессиональных актеров, я им благодарен и низко кланяюсь за их работу, за их вклад в картину. Я все время ощущал, что для них это было не просто заработок или халтура, начиная от исполнителей главных ролей, кончая участниками массовки. Они как-то вели себя так, давая понять, что мы делаем какую-то особенную, отдельную картину. Не просто для того, чтобы заработать деньги, а для того, чтобы все вместе высказать нечто о том, что мы думаем о нас самих и о родине.
А про художника и про композитора.
Выдающиеся художники. Вот. Со мной работали Владимир Гудилин, сам Елецкий. Построил деревню, сейчас же нет таких домов в России, крытых соломой. Причем даже бревна в избе, снятые в павильоне, это настоящие бревна. Это не с фабрики привезено. Это мы покупали старые дома, разбирали их, из них строили декорацию. Вклад невозможно не оценить. Выдающаяся, на мой взгляд, работа у художника по костюму Людмилы Гаинцевой, которая так влезла в этот материал и по старым эскизам трехгорной мануфактуры для нас ткала материи. Нашли деда, который умеет правильно плести лапти, он их сплел пар 500, наверное, или там домотканное платье на невесте на сцене свадьбы, оно сделано, нашли мастерицу, которую сделали по старой технологии, без единого шва. Ну, словом, со мной работали люди, я имел счастье работать с великолепной группой. Композитор там Петр Ильич Чайковский. Музыки только в финале. Но, правда, еще замечательный современный композитор Владимир Мартынов. Там две стихиры.
Шевчука не назвали, кстати, в одной из ролей.
Да, Юра Шевчук в одной из ролей. Думаю, что он очень песня про тамбовских партизан. «Трансваль, страна моя» в его исполнении, мне кажется, очень много прибавило к нашей картине.
Ну вот те, кто не знает вообще, что это за кино, которые только еще вот раздумывают, идти или не идти, вот я все время боюсь, когда Андрей Сергеевич начинает рассказывать про деревню, потому что для меня этот фильм не про деревню совсем. Никакого здесь лупка здесь нету, да, нет никакого тут... Это деревенский выговор ваш, тамбовский, я про него забыла через... 5 минут после
Конечно.
Начала фильма.
Так и должно было быть.
Как я и забыла про то, что это еще и деревня. Это нам очень жесткий фильм о людях. Да?
Ну, это о любви, во-первых. Там 3 кило любви, там 8 любовных сцен.
О предательстве, о жестокости, о милосердии. Ну, в общем, обо всем, что, собственно, является делом жизни каждого отдельно взятого человека. Абсолютно. Что тут говорить? А уж где это происходило и почему это происходило, об этом как раз вы потом будете думать, когда это кино закончится. И многие поймете. Андрей Сергеевич, я вам желаю удачи.
Спасибо.
Да? Не пуха.
К черту.
И как можно больше зрителей, чтобы вашу картину увидела.
Спасибо, Ксюша. Я мечтаю о том же.
Спасибо.